Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Михаил Анатольевич Фасман с нами в студии, крупнейший наш российский математик, и он рассказывает о развитии и возникновении математики в России.
Да, Петр Маркович, так мы остановились вот на чем, что был великий российский математик Эйлер в XVIII веке, жил он в Санкт-Петербурге, и школы после него не осталось сколько-нибудь значимой. Но после этого в XIX веке появилось несколько имен, которые вписаны в историю науки и которые... все, во всяком случае, люди, близкие к математике, знают. Ну, вот я из них назову три. Два наиболее ярких – это Николай Иванович Лобачевский, который придумал неевклидову геометрию, и Пафнутий Львович Щебышев, который придумал много всего. У него есть работы и в теории чисел, и в теории функций, и в анализе, в общем, во многих областях математики. Вот. И я упомяну третьего человека просто потому, что он мой прапрадед. Это Николай Егорович Жуковский, которого в нашей стране почитают, считая его отцом отечественного самолетостроения. На самом деле он занимался теорией, он занимался аэродинамикой, он придумал ту форму крыла, которая до сих пор бывает у наших самолетов, и придумал он ее таким образом, что есть такая область математики комплексный анализ, и в ней понятие конформного отображения. Так вот, эта форма крыла – это конформное отображение круга при некой очень естественной функции, которая называется функцией Жуковского.
Угу.
Вот. Это уже конец... 19 века, он умер в 1921 году, и после этого вот имен такого уровня некоторое время мы не наблюдаем, но вообще это имена редкие, поэтому это и неудивительно, но дальше мы приходим к фигуре замечательного человека, отца Московской математической школы. Это Дмитрий Федорович Егоров. Дмитрий Федорович Егоров был, если мне память не изменяет, расстрелян в 1931 году. Это новомученик. Он принадлежал к катакомбной церкви, и по делу этой катакомбной церкви был арестован, и сейчас вот я не помню, то ли расстрелян, то ли погиб в лагере, но, по-моему, все-таки расстрелян. Это я точно не помню. Вот. И после него были его ученики, и в следующем или даже через одно поколение его учеников были очень и очень крупные имена. Ну вот в первую очередь это Андрей Николаевич Колмогоров, известный как отец теории вероятностей, но на самом деле он в самых разных областях математики оставил свой след. Ученый был совершенно замечательный, его я застал. Ему было уже лет 80, когда он читал нам лекции, или близко к тому. Лекции он читал очень плохо, я на них ходить очень быстро бросил. А потом я встретился с ним на экзамене, и за 15 минут на экзамене он мне дал больше... Он со мной беседовал, лекции. Да, он не просто меня спрашивал, да, чем за год лекции плюс чтение учебника. Вот, и потом я с ним встречался еще раз, когда я учился в аспирантуре, а он заведовал мехматской аспирантурой. Вот, второй совершенно...
А что дал? Вот расскажите, что это значит? Я это очень хорошо понимаю.
Ну, он нам читал курс математической логики.
Нет, вот вы 15 минут беседовали.
Да.
Вот что можно дать? Поддержать вас, дать понять, что вы на одном уровне, условно говоря. То есть понятно, что он выше, он старше и прочее, но мне всегда казалось, что когда вот я говорю, там, скажем, Панченко, там, день не отрываясь, да, молодой студент пришел задать вопрос и остался на день. Вот. Ну, как можно такое забыть? И это не развлечение, это абсолютно серьезный разговор на все темы, а 15 минут, что здесь?
Это вот что, что это был экзамен по математической логике. Я ему более или менее адекватно ответил на поставленные вопросы, и после этого он потратил 15 минут на то, чтобы рассказать мне, как он видит предмет.
А, вот это здорово.
И вот эти вот 15 минут, как он видит предмет, для меня были важны. При этом это из всех моих учителей, он это далеко не тот человек, который оставил наибольший отпечаток в моей жизни, душе и карьере. Но, тем не менее, из этих 15 минут было видно, насколько он замечательный математик. Вот. Второй человек, про которого хочу сказать, это... Иван Георгиевич Петровский, ректор Московского университета.
Да.
Он был очень хороший математик. Конечно, не того уровня, как Колмогоров, таких в мире всего было несколько штук, но тем не менее очень хороший, который пожертвовал своей наукой
ради университета.
Да.
И такого ректора МГУ больше не видал.
Больше такого ректора не было никогда.
Да, да.
Да. Очень советую почитать его воспоминания и воспоминания о нем, да. Вот. Но для того, чтобы разрядить атмосферу, расскажу один эпизод из его воспоминаний. Это поскольку не было не только моей электронной почты, но и способов быстро размножать материалы, то приказы по университету сдавались в типографию, потом размножались и расклеивались на факультетах. И вот один раз в типографии, это он сам вспоминал, типография вернула ему приказ, сказав: обратите, пожалуйста, внимание, уже подписанный, на пункт 11. И он прочел, и пункт 11 звучал таким образом, что... отчислить студента такого-то факультета такого-то за нарушение, за грубое нарушение установленных мною правил пьянства и дебоширства в общежитиях Московского государственного университета.
Понятно, вот. Значит, я не удержусь. Да. Идет заседание совета университетского, и решается очень важный вопрос. Нужно... достать деньги для поддержки физических лабораторий. Понятно, что физика приоритетная и прочее. Петровский держит тронную речь и говорит: господа, у нас проблема. Вот у нас пальма, которая в ботаническом саду университета, практически пробила верх. И нужно ее спилить и не настраивать. Потому что деньги либо туда, либо сюда. Прошу голосовать. Я надеюсь, вы меня поймете. Все голосуют за его предложение. Встает Артемий Владимирович Арцеховский, археолог и ректор ИСТФАКа, и он так мялся всегда. Он говорит: я думаю, эта пальма пережила нашествие Наполеона в Россию. Надеюсь, она переживет и наш ученый совет. Вопрос был мало того, что решен. Надстроили, значит, крышу. Но Петровский пришел на кафедру и снабдил ее осциллографами, которые были необходимы, которые, кажется, работают до сих пор, правда, вот Петровского больше нет. Но тогда это было передово, и он просто подружился со своим коллегой и глубоко его зауважал. Это поступок, ну...
Арцеховский был совершенно замечательным ученым и человеком всецело преданным Московского университета.
Это да, да, это да. Ну, хорошо, я простите.
Да,
я...
это было отступление в сторону археологии.
Да.
Вот. Дальше было следующее за Колмогоровым поколение, отличавшее, ну, люди моложе его лет на 10, среди которых, пожалуй, самое яркое впечатление и самую важную роль в российской математике сыграл Израиль Моисеевич Гельфанд.
Угу.
Человек формально без законченного школьного образования, необыкновенных способностей, отвратительного характера и создавший семинар, функционировавший многие десятки лет, и все мы, независимо от того, были ли это его ученики или, как я, люди, учившиеся у других математиков, все на этот семинар ходили, и это была такая атмосфера настоящего научного поиска. Это, ну и кроме того, собственно, в математике он сделал необыкновенно много. Он практически создал теорию представлений групп, из которой, без которой современная физика существовать не может совсем. И в математике это тоже вещь, которая ныне используется далеко, в самых разных областях математики. Вот. А после этого уже пошли, и вот его я, с ним я общался существенно больше, чем с Колмогоровым, и он был в это время очень активен, вот, и... А дальше я стал выбирать область, в которой мне работать. У нас после второго курса полагалось решить, на какую
куда
ты идешь кафедру.
Угу.
Да. Вот. И в качестве области я выбрал алгебраическую геометрию. Это было так, ну, видимо, потому что меня и до сих пор более всего привлекают те части математики, где разные ее области соприкасаются. И вот то, что там и алгебра, и геометрия, а, как я понял потом, еще и теория чисел, и анализ, и многие другие вещи сходятся вместе, обратили мое внимание именно на алгебраическую геометрию. И я пошел учиться к Игорю Ростиславовичу Шафаревичу, у которого проучился примерно полтора года. После этого его за его политическую активность как человека антисоветского выгнали из МГУ, где он был на полставки. Вот. И в дальнейшем наши с ним отношения просто полностью прекратились. И моим настоящим учителем я считаю Юрия Ивановича Манина, у которого я учился в аспирантуре. Сразу после университета, опять же, меня в аспирантуру не взяли, отчасти за... Ну, я обычно говорю так, что я очень не любил советскую власть, и она всегда отвечала мне взаимностью.
Ну, да, да.
Поэтому
да.
Вот, я поступил в аспирантуру на 3 года позже, я поступил к Юрию Ивановичу Манину, и вот про него и его... поколение, мне хотелось кое-что сказать, что это был настоящий расцвет московской математики. Он был несколько раньше того времени, когда я учился, но следы его я, безусловно, застал, и очень яркие следы. Это было поколение людей, родившихся в 36-м, 37-м, 38-м, 39-м годах.
И, мои родители.
Да, это, да, мои постарше, да, это поколение ваших родителей, и это были люди, которым в 1953 году было 17-18 лет, и Юрий Иванович вспоминает, как он приезжал в Москву дважды в 1953 году, первый раз поступать, а второй раз уже учиться.
Mm-hmm.
И он не узнал город по той причине, что когда он приезжал поступать,
Сталин
вся Москва...
Жив.
Нет, Сталин уже не был жив, но он умер только что.
Mm-hmm.
Сталин умер 5 марта, а в университет поступает все-таки летом, да. Но... дело его жило, и, в частности, вся Москва была загорожена заборами.
Угу.
Вся Москва представляла из себя заборы и проходные. Вот. Когда он приехал в сентябре учиться, заборов не было. И вот это вот такой зримый...
Хорошее наблюдение.
Символ, да, в стиле апостола и евангелиста Марка, такой очень яркий зрительный символ, зрительный образ того, что происходило со страной в это время.
Угу.
И дальше друг на друга наложились, вот я размышлял не раз на тему, почему это так происходило, откуда взялась вот эта вот когорта совершенно замечательных ученых в это время. И пришел к выводу, что она взялась из сочетания двух совершенно, казалось бы, несочетаемых вещей. Первая вещь – это чудовищный советский тоталитаризм, при котором... человека выталкивали в науку.
Ну,
я очень хорошо помню, как я сам...
В перевод, поэтов в перевод.
Поэтов в перевод, совершенно верно. И мы уходим в переводы,
угу.
Идем как там в таджике и казахи, как уходят в воды, как Дон Жуан идет в монахи. Сейчас уже не помню, ни кто это, но стихи хорошие.
Да.
Не исключено, кстати, что это ваш дядя.
Нет, ни в коем случае.
Нет, не он, да?
Нет.
Кто же интересно? Давид Самойлов?
Похоже на Давида Самойлова.
Да. Да, хорошо. Вот, и я хорошо помню, как я думал, чем заниматься. И я был школьник старших классов, и мне очень хотелось приносить пользу человечеству. И при этом мне страшно не хотелось приносить пользу советской власти. И вот я пытался выбрать такую область науки, в которой...
Очень хорошо вас понимаю.
Да, которая бы удовлетворяла этим двум условиям.
Да.
Вот, и те люди, которые, может быть, сегодня пошли бы кто-то в бизнес, кто-то стал бы юристом или экономистом,
или архитектором,
да, в это время шли в фундаментальную науку.
Вот, это была... и кроме того, не забывайте, фундаментальная наука была на щите, ее очень приветствовали ученый, профессор в те времена. Это не то, что профессор сегодня.
Безусловно, да.
Вот. Это приблизительно то же, что профессор в Германии, например, сегодня, или во Франции.
Но во Франции, безусловно, нет, а про Германию следы этого мы еще наблюдаем.
Да,
про Германию, да.
Да, гер-профессор.
Да.
Вот.
Зел, Герта, Хер, профессор, доктор и так далее, да. Это было дело уважаемое, безусловно, и это было дело интересное. Вот, и люди туда шли охотно способны. Это одна причина. А вторая причина прямо противоположная. Это свобода. Что в это время был дух свободы вот этой оттепели, который заставлял людей... делать новое. Ну, я второй раз наблюдал это в 90-е годы, когда вдруг стало все возможно. Можно сделать частную школу, можно создать новый университет, можно работать, не имея ни денег, ни государственной поддержки, и при этом делать красивое, хорошее и полезное дело.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Давайте напомним нашим слушателям, что это программа «Светлый вечер» с Петром Олешковским. И в гостях у меня Михаил Анатольевич Сфасман, математик, который вот делится с нами своими соображениями, вспоминаниями по поводу математики. А у нас осталась последняя часть нашего часа. Я хотел бы задать вопрос, о котором я говорил в самом начале. Вы охотно даете интервью о том, как вы пришли к церкви. Очень многие и вокруг меня, и я сам, будучи ребенком в атеистическом окружении, в семье, папа-мама, а дед с бабкой интереснее, там сложнее история, потому что бабушка, когда узнала, что я крестился, она сказала: «Да, как было хорошо, когда я верила». Я говорю: «А почему же было хорошо?» «А не было проблем». Я говорю: «А сейчас они возникли?» Она говорит: «Да». Я говорю: «Вернись». Она говорит: «Нет, уже нет». Вот, значит, то есть были сомнения, они выбрали, старики, да, а родители приняли. А мое поколение очень многие приняли снова. А вы также точно пришли в церковь. Откуда? Вдогон, как математика сочетается с христианством?
Ну вот, наверное, мне проще начать со второго вопроса.
Давайте,
да.
Что... Мне это понятно, но я думаю, что очень интересно услышать нашим слушателям.
Что математика с христианством, честно скажем, никак не связана. Но кроме одной вещи, которая относится ко всей науке и вообще ко всей, и во многом и к поэтическому творчеству, и к творчеству вообще, это что... Занимаясь наукой, мы познаем
Творение.
Мир, а мир — это творение.
Да. Восхищение ну, да, творения.
Что да? Мы видим красоту тварного мира.
Угу.
Вот. С математикой чуть сложнее, что мы тоже видим красоту творения. Через красоту творения мы в каком-то смысле приближаемся к Богу. Но при этом та часть творения, которую мы изучаем в математике, нематериальна. Но от этого она не становится ни менее реальной, ни менее сотворенной. Вот, это...
Теологи занимаются нематериальными да. вещами.
Да, ну, значит, в некотором отношении математическое мышление не так далеко от теологического. Хотя там есть, конечно, своя специфика.
Угу.
И так что это одна вещь, которую можно сказать про науку вообще и про математику. А вторая вещь – это что математика учит нас отвергать заведомо неверные вещи. И поэтому у меня на моем пути к вере было очень много препятствий. Потом, может быть, я о них скажу. Но при этом каких препятствий у меня не было и быть не могло, это для меня не существует аргумента, что как же так мир был создан за 7 дней, а современная физика говорит, что это не так.
Угу.
Вот. Потому что как ученый я очень хорошо понимаю, что...
Есть понятие текст, метафора.
Да, текст моделирует реальность. И что я, когда для себя пытаюсь уяснить нечто, будь то священный текст или какое-то научное явление, то я в голове строю некоторую модель и говорю, что я не могу доказать, что эта модель верна. И в первую очередь это к вере относится, что мы верим в Бога именно потому, что мы не знаем твердо, что то, во что мы верим, действительно существует,
угу.
что всегда остается место сомнению и всегда остается место свободе выбора. И в этом отношении математика, она немножко помогает как бы на собственном и привычном нам языке осмысливать те сложные вещи, которые есть в богословии. Вот. Помимо этого, если вы посмотрите социально, то я думаю, что большинство сегодняшних работающих математиков высокого уровня – люди неверующие. Чаще всего агностики, изредка бывают очень ярые
антиклерикалы.
Антиклерикалы.
Да. Угу.
Вот. И изредка бывают очень пламенные атеисты, что меня всегда удивляло по той причине, что я не очень понимаю, как можно пламенно относиться к тому,
про как что, можно что быть ты пламенным атеистом.
Пламенно относиться к какому-то явлению, про которое ты считаешь, что его нет.
Да.
Если да, есть, да. то тогда другое дело. Но, тем не менее, подавляющее большинство математиков
Люди неверующие,
да, и которые не верят просто в силу того, что они этим не интересуются.
Ну да.
Вот, и я думаю, что если вы начнете считать, но я этого никогда не делал, поэтому я могу ошибиться даже и в несколько раз, но я думаю, что точно так же, как среди людей, которые в анкете на вопрос говорят, что они православные, среди них примерно 1-2% люди церковные, я думаю, что примерно это же соотношение и среди математиков.
Угу.
Ну, может быть, чуть побольше, но не то чтобы значительно. Поэтому надо понимать, что математика – это хоть и страшно интересная деятельность, действительно имеющая отношение к основам творения, но, тем не менее, это профессиональная вещь, и человек одной и той же профессии может очень по-разному относиться к вере. Это вот мой ответ на ваш второй вопрос. Вот.
А с вами-то как это произошло?
Со мной это произошло многоэтапно. Я бы сказал, что очень...
Не по пути в Дамаск.
Да, путь в Дамаск тоже был. Да. Но, значит, первая вещь – это сразу после школы я почувствовал некоторую пустоту в том, что касается гуманитарного знания. Мне показалось, что вот Математику я знаю хорошо, а учась в университете выучу еще лучше. Про физику, биологию я тоже знаю довольно много. А вот есть некоторая сокровищница гуманитарного знания, к которой я не причастен. И мне захотелось что-то на эту тему узнать. И это желание было общее у меня и у моих друзей. И мы стали разговаривать и о литературе, и о философии, и в какой-то момент и о смысле жизни и сути творения. Вот. Это был такой первый подготовительный этап.
Библия дома была?
Нет, никогда.
И у меня... Нет, у меня была как раз.
А, вернее сказать, у меня она была, и даже в очень красивом старинном издание, но, к сожалению, по-древнееврейски, поэтому я этим языком никогда не владел, и поэтому прочесть ее было затруднительно.
Да.
Вот. Библии дома не было, потом я первый раз прочел Евангелие, а потом и саму Библию, взяв его у друзей уже в университетские годы. Вот. И вообще родители выросли при Сталине, поэтому... Многие вещи, даже если бы дома Библия была, мне бы ее не показали, боясь за мое будущее, я бы так сказал.
Да. Хорошо. Но вот вы постепенно приходили в церковь, да? И кто сыграл такую роль важную, кто вас привел в церковь?
Ну, в первую очередь, в церковь меня привел Господь. Вот вы спрашивали про путь в Дамаск.
Да.
Что в процессе вот этих моих гуманитарных и философских исканий я прочел и, будучи поражен качеством этого литературного текста, я прочел Евангелие и выучил наизусть «Отче наш». И один раз мои друзья пошли в церковь, сказав, что это, я думаю, что... Было прощенное воскресенье 1975 года, и позвав меня с собой, поскольку была интересная беседа, то я с ними доехал до церкви, а внутрь входить отказался, сказав, что ну, для вас это серьезно, я к этому не имею никакого отношения, я погуляю, вас подожду. И вот я гулял по лесу, и начал повторять про себя вот свежевыученный «Отче наш». И у меня было отчетливое представление, которое трудно передать, когда рассказываешь, но что меня слышат, что вот то, что я обращаюсь, и что меня отчетливо слышат. Это может быть менее ярко, чем у митрополита Антония Блюма, который, когда опускал глаза к Евангелию, чувствовал, что Господь во плоти стоит перед ним. Но, тем не менее, чувство очень яркое, которое запомнилось на всю жизнь, и после которого я уже заведомо не мог бы сказать...
Перешагнуть через это невозможно.
Да, ну, я заведомо не мог бы сказать, что ничего такого нет.
Ох, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Я только хочу сказать, что вот то, что вы испытали, я думаю, испытали очень многие. И это очень важный начальный разговор, без которого дальше сложнее. А тут, тут вариант такой. Переступишь, себя накажешь, а так все просто. Большое спасибо вам за беседу.
Спасибо и, вам.
Да, и надеюсь, что, может быть, еще как-нибудь поговорим. Всего хорошего.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».